социологии постмодерна, больше в философии, который читал несколько лет назад на философском факультете. Эта книжка 517-я, здесь можно ее приобрести, постфилософский учебник. По нему как раз хорошо готовится для сдачи зачета по курсу. Много дополнительных релевантных замечаний по поводу того, о чем мы говорим. Сегодняшняя лекция посвящена фигуре еще одного классика уже постмодернизма, Мишеля Фуко. Мишель Фуко. Что касается Фуко, то если мы внимательно следили за построением курса по социологии и философии постмодерна, то в общем, наверное, ничего удивительного и нового я не скажу. Потому что то модельное, парадигмальное исследование, которое мы привели, оно дедуктивно подводит к тому, что в принципе должно быть сказано постмодернистами самими, поскольку в общем мы определили их место, определили их главную ориентацию, определили их парадигму, и соответственно сейчас идут лишь иллюстрации того, чем является философия и социология постмодерна. И вот в качестве иллюстрации мы можем взять Мишеля Фуко, который, как правило, вместе с Жилем Делезом, Деридой, Жаком Деридой, Жаном Бодриаром, Леотаром рассматриваются в качестве базовых философов, наиболее ярких философов постмодерна. Прежде чем приступить к разговору о Фуко, хочу обратить внимание на одну интересную вещь. На самом деле постмодерн достиг своего максимального пика, философского пика, в период 80-х годов. 70-х, 80-х годов. И вот тот период, философы, которые думали о постмодерне, которые строили философские концепции постмодерна, достигли колоссальных результатов. То есть они приблизились к той частоте парадигмы, которая, в принципе, уже находится за пределом фазового перехода, о котором мы неоднократно говорили. То есть эти философы 80-х годов, 60-х годов, начиная с 60-х годов, конечно, в 80-х годах они достигли пика постмодернистской ясности. И вот к этому пику, к этому золотому веку постмодерна, безусловно, относится Делез, о котором мы говорили на прошлой лекции, и Мишель Фуко. И вот когда я готовился к этой лекции, я обратил внимание на следующее, что перечитывая Фуко, пересматривая его основные работы, я пришел к выводу, что он оказался намного более авангардным, чем постмодернистские исследования последующих, по меньшей мере, двух десятилетий. То есть на самом деле Фуко, как и Делез, они смотрели гораздо дальше и гораздо лучше, чем те, кто пришли после них. Более того, вызов, который сформулировали Делез и Фуко, он оказался настолько радикальным, что на самом деле произвел определенный скандал. То есть не все были готовы принять то, к чему они клонили. И, соответственно, удар был нанесен очень фундаментальный по модерну как раз, его определенным догматам, что вызвало некоторый регресс. Поэтому, на самом деле, Фуко звучит чрезвычайно авангард и революционно. С одной стороны, его впитали последующие два-три десятилетия в философском и психологическом смысле. Он стал почти банален. А одновременно, если мы обращаемся к его базовым установкам, мы увидим в нем несколько отличий, на которых я остановлюсь в конце нашей лекции, для начала. То есть мы будем иметь в виду, что мы имеем дело не совсем с прошлым. Фуко совсем не преодолен. Вот если можно говорить о том, что Сартр, как философ, сегодня действительно никому не интересен вообще. Он сегодня был знаменитым, он в 60-е годы был необходимым, казалось, что это и есть дух 20 века, экзистенциализм. На самом деле Сартр практически отшил, исчез, и человек, который его не читал, ничем не отличается от человека, который его читал всего, очень любит, хорошо понимает. Это как бы пустое ответвление. А вот что касается Фуко и что касается Делеза, то они абсолютно актуальные, они философы завтрашнего дня, несмотря на то, что они жили несколько десятков поколений, и то, что они сформулировали, еще по-настоящему не осмыслено. Это очень актуальные авторы. Да, они банализированы в ходовом постмодернистском дискурсе, но когда мы обращаемся к ним, обращаемся к жемчужинам, которые на самом деле там только подернуты патиной, покрыты патиной банальности, как бывает, в общем, со всеми. Итак, давайте обратимся к Фуко. Его основные источники влияния. Это марксизм в версии Альтюсера, который, конечно, предопределил критическое отношение Фуко к структурам капитализма и сформулировал этос Фуко. Фуко ненавидел капитализм. Он считал, что быть капиталистом, либералом, сторонником буржуазного строя, быть свиньей. Всякий человек, который является сторонником буржуазной демократии, капитализма, либерализма, прогрессизма, Запада и современной доминирующей цивилизации, с точки зрения Фуко, это идеологическая и нравственная мразь. И от этого своего левацкого, гашистского принципа Фуко не отказывался никогда. Это на самом деле необходимо сейчас акцентировать. Почему? Потому что в 60-е, 70-е, 80-е годы такое нравственное ненависть к капитализму, к Соединенным Штатам Америки, к модернизации, к техническому развитию, к свободному рынку, было нормой европейских интеллектуалов. То есть эти люди просто при слове «капитализм» говорили там «расстрелять», выпустить кишки либералам, демократам, модернистам. Но на самом деле постепенно, за те же 20-30 лет, которые жил с того времени, дискурс очень сильно левоизменился. И сегодня левые, сплошь и рядом, представляют собой левых либералов. Так вот, надо помнить, что когда мы говорим о Фуко, мы говорим о левом антилиберале. Сегодняшние левые, большинство левые либералы. Как так получилось, это отдельная история. Но для того, чтобы понять, что такое постмодернизм в своих корнях, в своих действительно фундаментальных формулировках, необходимо помнить, что мы находимся в области марксизма, критической теории, которая утверждает, что капитализм – это абсолютное зло, это абсолютная ложь, это эксплуатация богатых богатыми бедных, и противостояние капитализму является естественным нравственным императивом любого порядочного человека. Не антикапиталистический интеллектуал не может быть честным человеком в эпоху, которую писал Фуко. И поэтому для него антикапитализм – это абсолютная истина. При этом, что интересно, что будучи марксистом по своему изначальному такому этосу, по своей нравственной установке, он постепенно пришел к тому, что не отказываясь от марксистского критического этоса и антикапитализма, вот это очень важно подчеркнуть, не отказываясь от антикапитализма, он обнаружит ограниченность марксистской теории в двух своих видах. Первое, в теоретическом, ему пришли слова «марксизм существует только в 19-м столетии, как мысль, марксизм как мысль существует только в 19-м столетии, так же как рыба существует в воде». И это значит, что в других контекстах она перестанет дышать. Это первое. То есть хорошо, но мало. Марксизм отлично, прекрасно, но недостаточно. Необходимо, обратите внимание, это уже совершенно никакой не либерализм, необходимо, марксизм прав, но мало, недостаточно. И второй момент, конечно, это его опыт существования в Польше. Он был работал в посольстве в Польше, в культурном атташе. И в эпоху социализма, и он был очень сильно удивлен практикой социализма, который вызвал у него неприязнь, и, соответственно, его позиции безусловно, левый антилиберальный, он сам характеризовал как левый анархизм. То есть это этос марксизма, этос антикапитализма, который от начала до конца был его внутренней позицией, и без этого мы вообще не поймем, что имел в виду. Но второй момент, он относился критически и к марксизму, и к советскому социализму. Не только к советскому социализму, как практике извращенного, как многие троцкисты считали, марксизма, но и к теории марксизма. Это уже другое. Отсюда вот эта фраза про то, что марксисты существуют в 19 веке, как Рэгл говорит. Второй момент. Структурный психоанализ Лакана. Лакан – это последователь Фрейда, который проводил в течение нескольких десятилетий потрясающий интеллектуальный опыт. На своих семинарах он читал Фрейда. Но он читал Фрейда, как, например, вот талмудисты комментировали Тору или индуистские брахманы Вед. То есть он открывал Фрейда и говорил «it», например, да, «s», «оно». Ну и это могло затянуться с комментария одной буквы Фрейда, одного высказывания, где-то на год надо. Соответственно, он, завороженный Фрейдом, Лакан, разбирал каждый пункт фрейдистской модели, фрейдистских конструкций, проверял, рассматривал, давал своим ученикам, последователям своего семинара, задание пересмотреть, перепроверить фрейдовские выводы, исследуя структуру формирования комплексов в детстве, определяя, уточняя те фазы, которые Фрейд не рассмотрел. Таким образом, Лакан развивал структуралистский подход к психоанализу, с которым постоянно имел дело Фуко, потому что Фуко относился к этому же самому интеллектуальному кругу, он сверял свои позиции с таким структуралистским импульсом развития фрейдизма, соответственно, фрейдизм, то, что мы говорили таким образом о Фрейде, и то, что мы говорили о структурализме, повлияло на Фуко, по крайней мере, окружало его интеллектуальное становление как одна из составляющих постоянно референтных баз. То есть его отсылки к фрейдизму, структуралистским концептам, понимание столь же фундаментальное, осмысленное, сколько естественно, даже если он об этом не говорит, он это подразумевает. Кстати, сам он проходил тесты Рошака и ставил над собой различного рода эксперименты. Ну, по поводу главного его эксперимента, его жизни, это такой активный, интеллектуальный, осмысленный гомосексуализм, который он практиковал не только в качестве такой личной позиции, но и в качестве программного действия. Он был теоретиком и практиком фундаментального гомосексуализма. И он был первым человеком, который умер от СПИДа во Франции. Соответственно, вот такое, как бы сказать, практически был идеологом СПИДа. То есть считал, что это правильно, хорошо, что гомосексуализм это единственная фундаментальная такая нонконформистская практика. И параллельно он преодолевал фундаментальные опыты психоделики, испробовал различные формы наркотиков, то есть ставил над себе эксперименты, исследуя свое собственное бессознательное. В том числе, проходя пятна Рошака, и своих друзей заставлял проходить пятна Рошака, то есть был такой практикующий психоаналитик, который мы посчитали даже некоторым психом. Но мы помним, что разница между шизофреником и человеком, исследующим шизофрению, как говорил Делёз, это тот человек, который спускается в болезнь и сохраняет свои врачебные качества. То есть врач-психиатр интересуется психическими отклонениями, но сам не является пациентом. Ну, по крайней мере, до какого-то момента, пока не приведет черту. Вот черта эта вещь очень тонкая, и в случае Мишеля Фуко мы видим практика психоанализа, который практикует в том числе и на себе. Влияние феноменологии на Фуко было фундаментальным. Гуссер, Мерло-Понти, в значительной степени Хайдеггер и хайдеггеровская деструкция, то есть приведение все к аналитическому жизненному миру, стремление выяснить те фундаментальные экзистенциальные аспекты, на которых строится, настраивается структура рациональности, это было его задачей. Естественно, тут тоже надо понять, что француз принципиально, скорее всего, Хайдеггер понять просто не может. в силу различной организации интеллектуальных традиций. Хайдеггер с огромным трудом принимает немцы, предпочитает его не читать, считает, что это мутное очень чтение, а французов понять не могут. Соответственно, чтение Хайдеггера страшно фасцинировало французов, фасцинировало всегда, но надеяться на то, что Хайдеггера французский левый анархист по-настоящему может понять, мы не можем, но интерес мы фиксируем. У него Хайдеггер интерес очень большой, глубокий и очень позитивный. Башляр. Гастон Башляр оказал на Фуко очень большое воздействие, потому что Башляр в своих серии работ о грезах, которые, вот вообще-то теоретик науки, и теоретик новой рациональности, французский академик, один из представитель нового рационализма в науке, который обратил внимание, тоже был психоаналитиком, он обратил внимание на то, какую роль играет воображение в присоставлении научных конструкций. Вот такая близкая к феноменологии тема, но очень изящно Башляра изложена. У него есть грезы и воздух, грезы о воде, психоанализ огня работы, где он различные стихии, которые являются базовыми научными метафорами для определения тех или иных представлений о веществе классической, естественной науки, он сводит к структурам изучения воображения. Не для того, чтобы вернуть рациональность и науку к мифу, а для того, чтобы лучше понять реалистические истоки научной рациональности. Башляр был также учителем Жильбера Дюрана. Жильбер Дюран мне фактически, я написал большой курс, читал его здесь неоднократно в МГУ, «Социология и воображение». Жильбер Дюран, ученик Башляра и Юнга. Я обращаю внимание, это гениальный человек Жильбер Дюран. В «Социологии и воображении», в моей книге, в моем учебнике очень много про него. Так вот, Башляр был учителем как Дюрана, в значительной степени, так и учителем, повлиявшим на Фуко. Фундаментальное влияние его жизни Фуко оказал Жорж Дюмези. Кстати, и Башляр, и Дюран скорее были консерваторами, сторонниками мифа Дюмези. А это вообще правый социолог консервативный, который разработал знаменитую теорию трехфункциональной системы индоевропейских обществ. Крупнейший вместе с бенвенистом специалист по индоевропейской тематике, который выстроил представление о том, что индоевропейские общества всегда апеллируют с понятием трехфункциональной системы, трех каст. Брахманы, жрецы, воины, кшатрии и вайши, производители, крестьяне. И вот независимо от того, есть ли такая политическая система или нет, миф ли это, религия это, или просто представление о норме, индоевропейские общества из тысячелетия в тысячелетие воспроизводят эту трехфункциональную систему и интерпретируют через нее свою собственную историю. То есть, на самом деле, эта функциональная система, как социологическая структура, Дюмезиль, классический представитель структуралистского подхода, является для него первичнее, чем история. На самом деле, история есть не что иное, как постоянное производство одного и того же мотива, и если брать индоевропейские общества, то эти индоевропейские общества всегда воспроизводят одну трехфункциональную систему. Самое главное влияние, да, Дюмезиль был патроном в течение долгих лет Мишеля Фуко, он помогал ему занять различные позиции академические, считал его талантливейшим человеком Фуко, хотя их политические ориентации были скорее полярными. Фуко был левый анархист, а Дюмезиль даже фигурировал до своей жизни в комитете поддержки, в редакционном комитете издания, главного издания «Новых правок» Алена де Бенуа «Новеликоль», то есть просто как консерватор, такой хардкор консерватор, индоевропеист, на самом деле, который очень дружественно относился к Мишелю Фуко, считая его просто гениальным молодым человеком. Тут Дюмезиль был его старше и своим учеником. Так вот, с точки зрения Дюмезиля существует принцип антиевгемеризма. Евгемер – это греческий философ, который предложил такую довольно распространенную точку зрения интерпретации богов и всяких мифов, которые связаны с богами, как исторических событий, в основе которых были люди, которые постепенно, становясь легендарными, превращались в богов, то есть обожествлялись, и в основе лежит история, а миф является неким такой попыткой перенести конкретные исторические события на мифологический сверхтемпоральный орбит. Сам Дебюсси все стоит ровным счетом наоборот. Наоборот, мы оперируем человеческое сознание, оперируем мифами, которые первичны, и историю интерпретируем мифологически. То есть на самом деле ничего исторически нет, не может произойти исторического события. Вообще нет, считал Дебюсси, потому что все исторические хроники есть не что иное, как рассказывание, постоянное воспроизводство нарратива, рассказывание различных мифов, через которые люди и постигают историю. То, что не имеет аналога в мифе, то никогда не имеет шанса попасть в историческую хронику, утверждает Дюмезиль. Соответственно, значение исторической хроники очень важно с точки зрения герменевтики общества, которое мы рассматриваем, и практически ничтожно с точки зрения фактологии. Тем более, что факты в обществе всегда интерпретируются, факт это и есть. События, которые подверглись интерпретации, кем ты сделал, а вот кем, как, для чего, это как раз и служит для этого герменевтическая объяснительная структура. Все это принял Фуко. То есть Фуко в данном случае структурализм Дюмезиля, антиевгемиизм. И представление о том, что структуры и именно структуры отвечают за интерпретацию, а не индивидуумы и историю полностью взял. Бланшо, крупнейший деятель революционистического движения, интеллектуал французский, автор блестящих работ о Десаде и Ламоне, был его кумиром, и они поддерживали очень хорошие отношения. Таким образом, сюрреализм, традиция сюрреализма на него повлияла. Но главным авторитетом для Фуко был Фридрих Ницше, верность которому он сохранял в течение всей своей жизни. Ницше для Фуко был, по сути дела, вектором его философской деятельности. И самое главное, что да, Ницше он, конечно, читал глазами Батая, то есть левый Ницше. Мы знаем, что в 30-е годы был большой спор о том, к кому относится философия Ницше, была попытка записать его в том, что провозвестник нацизма, теоретик неравенства и так далее. И на это, против этого выступила группа сюрреалистов и левых философов, которые сказали, что Ницше вообще не так понял, что помимо фашистского прочтения Ницше существует гораздо более глубокое и правильное левацкое прочтение Ницше, что его «Бог умер» — это, в принципе, блестящая такая анархистская и новая левая гашистская идея, и все остальные аспекты Ницше были переведены и утверждены в качестве классического левого дискурса. Ницше в таком, Джордж Батай, тоже крупнейший философ 20 века, он придал этой теории левого Ницше ее классические измерения, и в общем французские интеллектуалы-постмодернисты имели дело с таким батаевским Ницше, с Ницше, прочтенным глазами левака. Естественно, это прочтение существенно отличалось от прочтения и Хайдеггера, который, кстати, не был ни левым, ни правым, а был просто фундаментальным прочтением. Хайдеггер считал, что Ницше самый близкий, самый глубокий, близкий ему и самый глубокий мыслитель вообще в целом. Но и существует, безусловно, такое прямолинейное прочтение Ницше, которое достаточно консервативно. И его в основу, значит, в той степени комплекс идей консервативной революции Германии 30-х годов. Соответственно, Ницше для Фуко был тем, кто утверждает принципиальную динамическое измерение истины. Истина, которая является не пределом научного исследования, а которое включено в научное исследование в процессе развертывания воли жизни, драматического сведения всех ценностей к имманентной матрице дионисийского бытия, и, соответственно, именно такой патетический, имманентный Ницше, который разрушает и разбивает субъекта, главного врага Фуко, был взят им в качестве своей такой базовой фигуры. А Ницше Фуко не отказывался никогда, многие пересмотрел, сейчас я говорил, отношение к марксизму, у него были сложные отношения с психоанализом, феноменология в какой-то момент его фундаментально разочаровала, но что касается Ницше, это настоящая такая истинная, истинная верность, он сохранял ему от начала до конца. Основные работы, которые пишет Фуко, первая книга была «Ментальная болезнь и личность». Он рассматривал, в данном случае, начал подходить к исследованию той темы, которая оставался верен всю жизнь. Это теория безумия. Безумие для него было как темой философского вызова, то есть как некоторая альтернатива разума в классическом понимании рациональности или на самом деле новая форма разума в постмодернистском, синтетическом и имманентистском подходе. Он сам проходил неоднократно формы лечения, сам лечил и лечился, то есть для него ментальное заболевание, психическое заболевание было знакомой средой. Он пребывал в ней сам, он этим интересовался, он находился частично одной ногой внутри, одной ногой наблюдал за собой и за окружающими, что с ними происходит. Таким образом, он на практике реализовывал тот проект, о котором мы уже неоднократно говорили, когда рассудочное сознание погружается в деменцию, в миры иррационального, стремясь сохранить свои собственные структуры нетронутыми, цельными, обогащаясь формами того, иррациональных моделей квазимышления, которые, собственно, и называются термином безумия. Фундаментальной работой была история безумия в классическую эпоху, это уже поздняя работа. Соответственно, где Фуко демонстрирует, собственно говоря, свой главный метод. Сам Фуко себя скромно называл историком идей. Это целое направление, которое он возглавил. Одно время он даже был деканом философского факультета, но долго там не продержался. И, в общем, открыл такое направление, как история идей. Именно история идей, потому что, вот здесь очень интересно, потому что с точки зрения Фуко представление о знании является динамической, постоянно меняющейся системой. Знание – это не фиксированный комплекс, который пополняется или формально видоизменяется при открытии некого нового взгляда или нового явления, нового объяснения. Знание – это живая вещь. Соответственно, представление о том, что рациональность есть историческое явление, что она не дается раз и навсегда, а что она находится в потоке исторического процесса, соответственно, динамическое представление о рациональности, диахроническое, историческое, собственно говоря, является некой формой расшифровки хайдеггерианского посыла о историчности экзистенциального экзистирования дозайна. То есть вне истории, вне времени, хайдеггерского времени, мыслить себе представление о рассудке невозможно. Рассудок меняется вместе с историей. То есть рассудок является историческим явлением. Рассудок поэтому может понять историю очень частично, поскольку он является сам историей. Соответственно, классическое представление рациональности, что рассудок – это, в общем, фиксированная форма, которая наблюдает историю, постигает историю, делает выводы из истории, систематизирует историю, накапливает свои представления, то есть некая фиксированная реальность, которая не изменяется. Ну, иначе, так, в противном случае, всякое основание такой рациональности нового времени, оно бы сдвинулось, видоизменилось. Но к этому сдвигу и видоизменения и призывает на самом деле Фуко, поэтому для него рациональность есть явление историческое, и вне истории об идеях говорить невозможно. Вот это полное отождествление идейного процесса и исторического процесса является одной из ярких черт его представления. Клиникой он занимался всю жизнь, и у него прекрасная работа «Рождение клиники», где он рассматривает в духе своей истории и идей, как происходило изменение отношения к болезни, в первую очередь к ментальной болезни, к психическому заболеванию. Опять его интересует безумие, опять его интересует клиника, и его интересует, как процесс иррационального, как процесс сумасшествия меняется в глазах общества, как меняются нормы, критерии нормальности, как меняется содержание психического представления о том, что является рациональным, а иррациональным, и как эта иррациональность выстраивает свои отношения к структуре иррационального. Дальше. Будучи таким как бы программным первертом, человеком, который рассматривает извращение в качестве просто жизненного содержания собственного. Соответственно, будучи программным первертом, его интересует сексуальность и сфера сексуальности в ее наиболее радикальных формах. И в практическом, и в теоретическом смысле. Соответственно, в своей важной работе «Слова и вещи», которая наиболее известна, «Археология знаний», Фуко занимается как раз вопросами соотношения означаемого и означающего, который заботил структуралистов, и, соответственно, пытается свести воедино свое представление о гармесиологии, онтологии и нормативности, в том числе и в отношении к критериям и нормам рассудка, изменяющимся в истории. И, кстати, что касается «Слова и вещи», это небольшая книга, которая фундаментально изменила, по сути дела, язык всей последующей философии и в значительной степени социологии. Потому что в ней Фуко, в этой книге, показывает, по сути дела, что мы не можем рассматривать ни одного утверждения в философской сфере, в политической сфере, в психологической сфере, в научной сфере, включая естественные науки, если мы не учитываем исторический срез сечения, в котором это высказывание утверждается. Мы видели на самом деле, что, или не видели, упустили, но это важно. У Хайдеггера был впервые введен принцип, Зайнунсайд, принцип деструкции, онтологической деструкции, который означал, по Хайдеггеру, что существует Дазайн, и который живет во времени, и существует различного рода надстройки над Дазайном. И вот эти надстройки над Дазайном, то, что Хайдеггер называл онтологией или метафизикой, они исторически предопределены. И для того, чтобы обнаружить Дазайн в Средневековье, Дазайн Древней Греции, Дазайн 19-18 века разного общества, необходимо осуществить деструкцию, то есть разрушение надстроек над Дазайном с помощью того, чтобы выяснить, какое место в комплексе исторических идей, концептов и их взаимоотношений играет та или иная теория, та или иное философское учение и так далее. Именно на этом строится Деррида, об этом будем говорить позже, идея деконструкции Дерриды. По сути дела, деконструкция Дерриды – это применение развития этого принципа онтологической деструкции Хайдеггера. Но Фуко в работе «Слова и вещи» это дается самым, пожалуй, изящным интеллектуальным образом. Он утверждает в духе феноменологии и в духе структурализма, что на самом деле между словами и вещами не существует прямой связи. Об этом, кстати, Эйнштейн поздний говорил, это может быть не так уж и эволюционно, но с другой стороны, то, как описывает это Фуко, это вот действительно принципиально. Что на самом деле язык строится, слова, лемо, строится не по принципу соотношения с вещами, а в соотношении с другими словами. Это принципиально, об этом мы поговорим. И вот это представление о том, что для того, чтобы анализировать любое высказывание, любой философ, любого ученого, в любой исторический период, нам необходимо прежде нарисовать карту, топологию идей и концептов, которые служили силовыми точками того полотна, в котором это высказывание сделано. То есть представление о том, что, например, Бог умер в 19 веке, это одно. А представим себе слово «Бог умер» в сказанное, например, в христианской среде первого века. Ну и что это будет? Бог умер, значит, Бог страдал на кресте, значит, Бог воскрес. На самом деле, что имеет в виду Ницше, это одно. Что имел апостол Павел о том, что Бог, Христос, умер за нас, это совсем другое. С другой стороны, если мы отвлечемся от контекста, от соотношения слов не с вещами, а друг с другом и смысловыми полями, естественно, мы попытаемся сочетать эти два высказывания совершенно с настолько разным смыслом, что даже сопоставлять их невозможно, поскольку для того, чтобы передать, как относятся высказанные слова апостола Павла и слова Ницше друг к другу о том, что Бог умер, они на самом деле представляют полярности. Надо перевести весь контекст, надо проделать всю историческую работу, а надо описать все те изменения, все те круги, все те отклонения, возвращения, весь тот маршрут, который проделала вся философская мысль от Христа до Ницше. На самом деле. И если мы это не проделаем, если мы просто скажем «Бог умер», то мы, по сути дела, выскажем абсолютно пустой термин, который вообще ничего, никакого значения не будет. Соответственно, слова и вещи организуются, относятся друг с другом более сложным образом, чем кажется в такой простой позитивистской логике ассенсива. Указал и, как бы, слово указывает на вещь, и вот, соответственно, является значением этого слова. Все гораздо сложнее. И, соответственно, вот слова и вещи – это приглашение к тому, чтобы мы мыслили идеи всегда в контексте истории идей. Если у нас нет представления о том, как развертывается история идей, мы вообще не можем ни о чем говорить. Собственно говоря, это принцип Фуку, я и положу в основу своего курса, поскольку мы стали говорить о постмодерне не просто о постмодерне, мы бы тогда точно бы, но оказались просто в пустом множестве, а в ходе исторического развитие которой сделало парадигмально постмодерн возможным, осмысленным, содержательным, логичным и так далее. Без такой герменевтики истории обсуждать что бы то ни было некорректно. Ну, до Фуко кое-кто об этом говорил, но после Фуко он сделал это настолько ярко, что не учитывать истории идей, говоря об идеях, просто невозможно. На современном постмодернистском по мире просто нет корректного интеллектуала, который бы игнорировал эти правила, которые вел Фуко достаточно корректно. Итак, ну и соответственно, да, здесь интересные моменты в истории. Фуко выступил сторонником иранской революции. Это очень любопытный момент. Он делает интервью с Хомейни, он едет в Иран, выступает против Шаха и поддерживает исламских революционеров. Когда немножко в недоумении левые либералы говорят, что вы делаете, вы поддерживаете какого-то уже жутких людей. Он говорит, это вам так кажется жуткие, а ваши капиталисты или ваши марксисты в Советском Союзе не жуткие. Каждый ищет свои собственные системы ценностей. И вот этот подход очень любопытный, и его интерес к идеологии Хомейни очень любопытный показатель. Конечно, он был человеком атеистическим, безусловно, материалистом своего рода, но что любопытно, что он по целому ряду параметров демонстрировал некоторые признаки, которые не попадают в категорию классического левака того периода. И все новые левые, включая Делеза, всегда отличались некой очень нюансированной позицией. Да, они были жесткие антилибералы. И поэтому во время вьетнамских событий они выступали за социалистический режим борьбы антиамериканских вьетнамцев, они полностью поддерживали левых и так далее. То есть их антилиберализм, антиамериканизм, антибуржуазность, антикапитализм, антидемократия либеральная, они ненавидели, считали, что это ложь, это классическая политическая теория, была неотъемлемой частью их идентичности. И при этом, когда приехал Брежнев во Францию, он был в первых рядах демонстрации против Брежнева. Смотрите, третий путь. Фуко говорит ни капитализма, ни классического марксизма. Третий путь. И, соответственно, все то, что не попадало в такие узкие схемы либерализма, с одной стороны, который отвергал категорически, и марксизма, либо изжитого 19-векового, либо такого перерожденного в систему, все это вызывало у него и то отвержение. Соответственно, его симпатии к людям третьего пути, разнообразных, которые, конечно, для него не были ни авторитетами, ни такими фундаментальными источниками вдохновения, но он постоянно, как и многие новые левые, оказывается именно это, в этой сфере. Не либерализм, отрицание идеологии капиталистической, не коммунизм, отрицание второй критической теории. Соответственно, это тоже очень такой интересный момент, потому что одно из первых интервью с Айталой Хомейни было сделано не до Фуко. Ну и последнее можно сказать, что одно из его главных тезисов было анализ дискурса. Сегодня мы используем слово «дискурс» в обычной речи, но на самом деле, хотя этот термин, об этом сейчас будем говорить, собственно говоря, является основой структуралистского метода, начиная с Фердинанда де Сосюра, но на самом деле популярного сделал именно Фуко. Когда мы говорим о анализе дискурса и вообще о том, что такое дискурс, мы имеем в виду как раз теорию Фуко, который просто популяризировал именно это. Именно подход дискурса. Теперь последнее. Умер он, как я говорил, от СПИДа, но что интересно, умер он как раз в Сен-Петриер, в той клинике, которую исследовал в своей работе «Рождение клиники», которая служила в свое время для того, чтобы наказывать в качестве пенитенциарного заведения в эпоху раннего модерна сумасшедших, считавшихся больными. То есть это был древний лепрозорий, когда больные считались пораженными Богом. Они были не только несчастные, но еще и отверженные греховные духи. Как раз протестантского такого подхода, хальвинистского, который доминировал и даже в католическом обществе, и в раннем секулярном обществе. И вот в той же самой клинике, которой он всю жизнь интересовался, он умер от СПИДа. Соответственно, закончив свой путь с такого практикующего интеллектуала, борца. Да, он принимал активное участие в революции 68 года в Париже. И будучи профессором, он вместе со студентами боролся против профессоров. Он был профессором Сорбонны, был долой профессоров, да здравствуют студенты. Такой трансгрессор-профессор, перешедший на сторону восставших против него самого студентов. Он подчас выражался совершенно резко в отношении разных и личности, и институции, что, конечно, делало его человеком неудобным. При этом в начале, как его люди его знали, говорили, что у него был очень плохой характер, хотя не лишенный определенного дендизма, когда он был культурным атташе во Франции, он ездил на таком открытом Ягуаре, единственном в Польше, возил с собой все время разных людей мужского пола, которых соблазнял в посольстве и вокруг. И, в общем, был дикий скандал, потому что в конечном итоге это бросало тень на Францию, тогда еще не был так популярным и политкорректным быть гомосексуалистом. То есть он был таким молодым, не бросающим вызов нормативам и социалистического, и буржуазного общества. А его похождениях в Амстердаме, что он там вытворял, до сих пор ходят легенды даже в этом городе, таком достаточно свободном с точки зрения нрава. Соответственно, это был человек яркий, а в конце жизни, говорят, он стал, у него настроение улучшилось, и он стал очень доброжелательным, таким вот взрослым, зрелым, обаятельным денди. Теперь несколько тезисов о его теории. Первое как раз можно назвать структурализмом. Фуко считает одним из классиков структурализма, и, соответственно, для того, чтобы это понять, что Фуко в этой сфере сделал, необходимо сказать два слова о структурализме вообще. Мы уже несколько раз обращались к этому. Фердинанд де Сосюр, лингвист, который читал лекции о филологии, о лингвистике, даже не выписал в жизни ни одной книги, сформулировал крайне интересную систему отношений между знаком и вещью. С точки зрения де Сосюра, отношения Остенсивность отношений, указаний, прямой нотации на самом деле никогда не соблюдается. Язык представляет собой самодостаточную сферу, где рождается смысл. То есть смысл по Сосюру находится в языке, а не вне языка, не в вещах. И лишь конфигурации смысла в языке и организуют характер нотации. То есть на самом деле сама нотация не первична для языка, а вторична. Соответственно, изменив структуру знака, обозначающего, мы на самом деле изменим фундаментальный вектор нашего внимания, нашей интенциональности по отношению к обозначаемому. И зависит смысл не от вещи, а от отношения знака с другими знаками. Это получило название теории коннотации. Не денотации, а коннотации. И главная функция языка – это функция коннотации. Это функция движения смысла, а не обозначает. Соответственно, язык приобретал характер некой самостоятельной сферы, которая предопределяла то, каким образом нотация организована. Таким, следовательно, смысл заключается, не в отличие от позитивистов, не в восстановлении прямого связи знака и то, что она обозначает, а отношение знака с другими знаками. Контекстуализация. Отсюда главная тема – это контекст. Все есть текст, все есть язык, и контекстуальные соотношения семантических единиц, сингулярности между собой, а также синтаксис высказывания, является именно машиной производства смысла. И лишь производя смыслы в качестве побочного и необязательного явления, мы имеем дело с множеством внеязыковых вещей, которые сами по себе представляют темный хаос и приобретают характер исключительно найдя свое место в структуре языка, который существует автономно, первично и абсолютно. Вот такая идея Сосюра, лежащая в основе его лингвистики. И базовое знаменитое разделение на «людискур» и «ля лянг». «Ля лянг» — это язык с точки зрения Сосюра, а «пароль» или «людискур» — это некоторая конкретизация языка. Иными словами, по Сосюру смысл высказывания можно широко рассмотреть как дискурс, определяется языком, а не той нелингвистической реальности, к которой оно относится. Соответственно, существует самая базовая система отношений языка и высказывания, или для нам язык, или для пароль слово, или для дискурс высказывания, и внутренние отношения языка и высказывания и составляет семантическую матрицу человеческого мышления. А внеязыковый мир служит довольно произвольно второсортным по отношению к тем процессам, которые происходят в языке. Но одновременно, если это так, то смысл высказывания определяется не теми вещами, о которых высказывание высказывается, а той структурой, которая содержится внутри высказывания и с помощью которой высказывание коренится, соотносится с стихией языка, чьи элементы задействуют, чьи семантические структуры отражают, видоизменяют, склоняют, спрягают, сопрягают между собой, склоняют, наклоняют, по-разному организуют. Иными словами, если мы имеем дело с высказыванием, говорит Сосюр, мы должны соотнести это высказывание, любое, с языком. И вот тогда мы получим смысл его. Таким образом, получается, что вне языковой реальности, то есть мир предметов, мир вещей, можно вообще вывести за скобки и рассматривать ситуацию без них, так же, как, например, феноменологи делают в отношении анализа жизненного мира или ноэтического процесса. Так вот, для Фуко этот принцип был взят за фундаментальную основу. И для него главной целью при анализе истории идей стало исследование дискурса. Или дискурсивный анализ, анализ дискурса, соотнесенный с языком. Но он развивает эту тематику структурализма, который с одной стороны развивал чисто методологическом, герменевтическом смысле Поль Рикер, философ, применительно к антропологии и к исследованию примитивных народов развивал другой структуралист Клод Леви-Строс. Применительно к психоанализу структурализм развивал Жак Лакан, как я говорил, а сам Фуко применил структурализм к сфере представления о структуре знаний, познания, сознания, к истории идей. Соответственно, с его точки зрения, дискурс всегда скрывает и вскрывает язык. Но дискурс без языка, дискурс без его контекстуализации, без установления четких семантических, синтаксических, логических, стилистических, риторических связей с другими элементами языка не имеет никакого смысла. Дискурс надо всегда возводить к структуре языка, из которого он взят. Этот подход можно поставить в прямую цепочку. Бессознательное сознание. Если для Фрейда бессознательное является главным содержанием того, что происходит в сознании, для Фуко, а для, кстати, для марксистов, классовая принадлежность определяет содержание, идеологическое содержание философии, науки, политологии и всего чего угодно, точно так же подходит к этому Фуко, но он отождествляет и объединяет классовый анализ марксизма, психоаналитический анализ бессознательного и структуралистский анализ языка, формируя одну фундаментальную идею – эпистема. Эпистема, как термин, именно в понимании Фуко, становится главным. Эпистема – это, по сути дела, некоторая совокупность концептов, которые организуют реальность вокруг самих себя. То есть эпистема – это некоторое резюме политической философии, науки, веры, идеологии, которые на самом деле, по сути дела, являются матрицей, согласно которой формируется наше представление о реальности. Это эпистема, новый термин, который включает в себя истоки научного знания, организацию политических, этических, социальных нормативов, психологических, психиатрических, и, соответственно, воплощает в себе некоторую модель, причем всякий раз конкретную модель того, как мы понимаем мир. То есть эпистема лежит в основе научного знания. Но эпистема средневековья одна. Она опирается на представление о Боге, о тварности, о креации, о разделении между субъектом и объектом. Собственно говоря, когда мы изучали парадигму премодерна, когда мы изучали парадигму модерна, и когда мы говорили о архаических обществах, мы могли вполне говорить об эпистемах соответствующих. Эпистемах как некоторых образовательно-научных формах, которые транслируются на все общество и предопределяют наше представление о чем? О реальности. Но реальность сама по себе не существует с точки зрения Фуко вне эпистемы. Реальность является продуктом эпистемы. Эпистема и есть то, что конституирует и конструирует реальность. Эпистема – это не субъект. Эпистема – это не отражение объекта. Эпистема – это не Бог. Эпистема – это специфическая конфигурация языка, которая содержит в себе совокупность неограниченного возможности дискурса. То есть одна и та же модель языка, как мы знаем, на языке можно сказать, я пойду в магазин, я не пойду, я там такой-то, я такой-то, я живой, я мертвый. На языке можно делать множество разных утверждений, если будут строиться по правильной синтаксической схеме, обладая каждый из них смыслом, но это все элементы языка. Вот эпистема точно так же определяет целый вектор, целый спектр даже, целый набор векторов разных дискурсов, которые подчиняются определенной логике, которые подчиняются определенным базовым законам, которые формируют, форматируют реальность, а потом уже предлагают после этого форматирования структурировать на ней свои собственные модели. Иными словами, если принять эту идею Фуко о том, о структуре эпистемы, получается, что человек имеет дело в начале своей глобальной галлюцинации, то есть своим представлением о мире, который он берет за миг, а потом определяет свою субъективную позицию в рамках этой глобальной и неосознаваемой галлюцинации для того, чтобы сказать, вот это объект, а я перед этим объектом субъект, и я с этим объектом взаимодействую. Но объект-то что это такое? Объективный мир что это такое по это то, что создано эпистемой. А что такое субъект? Это тоже то, что создано эпистемой. Таким образом, эпистема охватывает объект, который конституирует в зависимости от своей собственной структуры, субъект, который действует внутри этого уже конституированного объекта и влияет на него как субъект, влияет на объект, и даже модели их возможных отношений. Отношения многомерны, отношения многообразны. То есть в зависимости от эпистемы что-то в этих отношениях возможно, что-то нет. Субъект такой или такой, объект такой или такой. Система возможностей определяется всякий раз по-разному, но поле свободы колоссальное. Субъект искусственный, на самом деле несуществующий, в мире искусственном тоже несуществующий, имеет полную свободу двигаться по этим виртуальным траекториям в самом разном направлении. Вот это и есть эпистема. На самом деле эпистема таким образом это некоторая схема или некая микросхема, некая такая вот фундаментальная внутри заложенная структура, которая предопределяет субъекта, объекта и отношения между ними. Вот это очень принципиальный момент с точки зрения гносеологии постмодерна, и это, в общем, является основой постмодерна как такового. Постмодерн говорит, что нет никакой объективной реальности, никакой субъективной реальности, а есть пространство свободы движения внутри эпистемы. Так считает ранний структуралистский постмодерн. Но дальше с Делезом произошли некоторые изменения, потому что Делез называет философию постструктуралистской. Он считает, что помимо свободы движения в эпистеме могут быть свобода трансформации эпистемы, то есть структуры могут потечь. Все-таки для Фуко он находится на грани между классическим структурализмом и постструктурализмом. Для Фуко структуры, эпистемологические структуры, эпистемы довольно фиксированы. Все же. Они меняются достаточно постепенно, от века к веку, может быть так. Они меняются, да? И, конечно, история идеи заставляет нас рассмотреть историю смены эпистем, их эволюции, трансформации, мутации эпистем. По сути дела, история идеи – это и есть история трансформации эпистем, которые говорят вначале, что там, мир создан духами или вообще не создан, есть всегда, потом он создан группой богов политеизма, потом он создан единым богом, потом он уже не создан вообще никем или создан человеком, потом человек задумывается, откуда он это взял, интенсивная фаза модерна и так далее. Эпистемы меняются, но всякий раз, что важно для Фуко, отношения и распределение ролей и функций, ролей, включающих в себя, что реально, что нет, что предмет, что не предмет, каков закон природы, это все свойства эпистемы. Законов природы в Фуко нет, реальности нет, эпистемы нет, ничего нет, субъекта нет, человека нет, сознания нет. Есть движение эпистемы, но вот движение и мутация эпистемы, трансформация эпистемы, развитие эпистемы, изменение взаимоотношений эпистем на самом деле является объективным, если угодно, ну, таким лингвистическим структуралистским процессом. То есть это не кто-то придумывает. Марксисты были, да, с точки зрения эпистемологии, классическими позитивистами. Они считали, что есть реальные материальные такие вот внешние вещи, орудия труда, ресурсы, за которые конкретные субъективные силы, классы борются. Одни для одних целей, другие для других. Соответственно, есть четкая объективная реальность и есть ее искажение в классовом сознании, как считали марксисты. Соответственно, с точки зрения тот же материалист, да, материалист Фрейд считал, что есть действительно телесность, есть структура такого почти полуматериального, телесного подсознание, которое предопределяет некоторые биологические импульсы. Дальше они уже начинают сублимироваться и так далее. То есть ни марксисты, ни фрейдисты не ставили под собой под сомнение вопрос о существовании реальности. Фуко говорит, сама реальность есть не что иное, как эпистемологический концепт. Соответственно, когда марксисты говорят о производстве и производственных отношениях, говорят о материи, о реальности, они своим дискурсом эпистемологическим их и конституируют. Ну, например, класс. Для либералов классов нет, потому что для либералов все это средний класс принципиально. Но сегодня он еще не до средний класс, а завтра он уже там переросший средний класс, крупный класс. То есть средний класс берется как норматив, и, соответственно, в форматировании реальности либералы дает достаточно убедительное опровержение аморальной с точки зрения марксиста или левака, но существующее положение дел, что вы поработаете там на чистильщиков ботинок, потом, если вы хорошо будете чистить, вы сможете нанять себе двух-трех чистильщиков ботинок, которые будут вам приносить деньги за данную щетку, и потом станете постепенно буржуазией. Приблизительно такая логика, которая сама по себе форматирует общество при отсутствии пролетариата и капиталистов. То есть с точки зрения либерализма не существует буржуазии, существует средний класс, would-be средний класс или средний уже класс. Каждый мыслит себя средним классом, либо еще не успешно, то есть он продает свою газировку, все то же самое, или только хуже, но на самом деле мыслит ничего, я разбогатею. Все у нас получится, как бы полный лузер уже в конце жизни, все равно еще верят в хорошее будущее, что их все там принесут какие-то бензоколонки, бешеные доходы. И умирают миллиардами, на самом деле, ничего не получив, но сознание, эпистема работает. Либеральные эпистемы. Марксисты приносят другой эпистему, говорят, ничего подобного, все два класса, бедные только беднее, богатые только богатее, богатые отбирают у вас прибавочную стоимость, другая эпистема, другой мир, они конституируют эти классы. Класс является эпистемологическими функциями. Это все, соответственно, марксистский дискурс строится по одному закону языка, либеральный дискурс по другому. Дискурс религиозный, патриотизм и так далее. Все это не более как дискурсивные формы. И формация, дискурсивная формация с точки зрения Фуко является единственной заслуживающей интереса и исследования. Соответственно, таким образом, в теории структурализма по сути дела, идеи эпистемы Фуко и его дискурсивного анализа ставят точку в определении отношений субъект, объект, реальность, произвол, новый мир, где существуют исключительно эпистемологические процессы. Дисциплинарная институция, второй его фундаментальный тезис. Дисциплинарная институция – это представление о том, что каждый дискурс организован с помощью структуры подавления и власти. То есть каждый дискурс имеет иерархический характер, поэтому эпистемы организованы дисциплинарно с тем, чтобы подавить все те стремления, как интеллектуальные, социальные, политические, экономические, эротические, которые бросают вызов доминирующей эпистеме, и, соответственно, таким образом возникает дисциплинарная институция. Дисциплинарная институция критиковалась буржуазией в лице феодального строя, критиковалась марксистами в лице буржуазного порядка. А Фуко говорит, надо критиковать не феодализм, надо критиковать не капитализм, надо критиковать дисциплинарную институцию, потому что именно она и является источником установления неравенства, подавления и репрессий. То есть дело уже не во власти. Всякая власть, а власть это дискурс, власть это эпистема, всякая власть должна быть подвергнута взрыву, низвержению. Уничтожение дисциплинарной институции с точки зрения радикальной атаки на нее в эпистемологическом ключе становится задачей борьба с дисциплинарной институцией, задачей Фуко. Любая власть, и капиталистическая, и коммунистическая, в той степени, в которой она власть, в той степени, в которой она эпистема, обязательно будет устанавливать неравновесные асимметрические иерархические модели. Соответственно, при этом это важно. И правые, и левые являются безразличный классический для Фуко носитель этой дисциплинарной институции, которую легко, как и марксисты, видят в капитализме, буржуазном строе, так и в социализме, что очевидно. Соответственно, эта дисциплинарная институция представляется для Фуко диспозитивом, то есть наличием некоторого совокупности неких методов, тезисов, высказываний, ограничивающих практик, которые с помощью этого диспозитива или берутся из этого диспозитива и дистрибуируются в обществе. Поэтому на самом деле именно с помощью дистрибуции неравенства, исходя из диспозитива дисциплинарных институций, и определяются, например, изгои в каком-то обществе, там евреи и цыгане в национал-социализме, гомосексуалисты и, скажем, иммигранты, и люди без гражданства в либеральном обществе его периода, потому что тогда они подвергались тем или иным смысле гонениям. То есть каждая дисциплинарная институция сама из своего диспозитива, исходя из своей эпистемы, организует некоторую дискриминируемую группу. Может ли быть существовать дисциплинарная институция без этой дискриминируемой группы? Нет, потому что в противном случае структура эпистемы не может иметь четкого характера. Эпистема в таком случае будет размыта, она не сможет держаться, потому что эпистема это всегда нормативность, это определение правил, протоколов и порядка, соответственно, любое дисциплинарное общество всегда имеет диссидентов. И либеральное, и коммунистическое, и те, которые говорят о равенстве возможностей, те, которые говорят о равенстве фактического положения дел. Поэтому общество должно быть как дисциплинарное общество, должно быть элиминировано, должно быть взорвано и должно атаковаться со всех точек зрения. Через желание, которое освобождается от структуры канализации, его через легитимизированные практики, все практики, никаких практик нельзя признавать в качестве легитимизирующих, потому что борьба против дисциплинарного общества, дисциплинарной институции должна вестись фронтально. Нельзя обращаться к идеологии, потому что любая идеология это и есть эпистема, и марксистская тоже есть эпистема, соответственно, она ведет к дисциплинарному институции, в чем можно убедиться на примере советского режима. И, соответственно, клиника с точки зрения Фуко является той же самой дисциплинарной институцией. То, что профессор авторитативно рассказывает с кафедры, психиатр рассказывает больному, когда с ним так беседует, определяет, что ему прописать, родители беседуют с ребенком, представители в концлагере беседуют с заключенными. Это, по сути дела, одни и те же различные формы для одного и того же дисциплинарного метода. Потому что что это такое? Это утверждение доминации эпистемы в качестве главной, нормативной. Обязательно эта эпистема должна утверждать себя, но именно эпистема лежит в основе политики. Это очень важно, что на самом деле политика не является чем-то отдельным от биологии, чем-то отдельным от психологии, чем-то отдельным от экономики. Политика, и здесь как раз Фуко берет принцип воли к власти, является тем же самым, что воля к жизни. Если есть структура утверждения жизненного дискурса, то есть утверждение иерархии. И эти утверждения этих иерархий эпистемологически обязательно несут в себе заведомо политическое измерение. Отсюда термин о биополитике, термин о том, что любое проявление, то, что мы называем жизненного или человеческого существа, всегда есть форма установления тех или иных неравенств, тех или иных асимметрий, тех или иных властных отношений. И вот в клинике как раз для Фуко и содержится представление о той репрессивной природе, которой подвергаются представители, скажем, альтернативных эпистем или еще элементов языка, не собранных конкретной эпистемы. И здесь насилие максимально. Насилие средневековых таких врачей, так называемых, над пациентами, которые представляют собой душевно больные, они не случайно анализируют тематику одержимости дьявола. Потому что для того, чтобы объяснить страдания и неадекватность поведения этого человека, не вписывающегося в нормативную эпистему, необходимо было его проклясть. Не рассмотреть его как несчастного, которому нужна помощь, имманентным образом, а необходимо было придать ему некое трансцендентное негативное измерение для того, чтобы пытать его, обливать холодной водой и так далее. Это перешло в методы репрессивной психиатрии современные, либеральные люди, более социалистические. То есть любое дисциплинарное общество утверждает в первую очередь свою волю к власти, подавляющих запретников, и устанавливая над ними жесткие формы контроля. Ну и другие меньшинства. Меньшинства необходимы для того, чтобы эпистема могла существовать обоснованно. Соответственно, он утверждает такой термин, как биополитика и биомогущество. Биополитика и биомогущество – это контроль над тем, что человек воспринимает как естественное. Ну, мы знаем, что ничего естественного нет, а есть просто глубинные уровни эпистемы, которые могут не соответствовать правящей эпистеме. И конфликт таким образом биополитики переходит из сферы давления рассудка на биологию в сферу эпистемологии. То есть конфликт развертывается не между подавлением со стороны разума своих бессознательных влечений организма, а внутри самого сознания эпистемологически происходит рассогласование слоев, одни из которых нижние слои, например, не могут согласоваться с верхними. Таким образом, отсюда здесь и надо искать историю теорию политического. Политика есть не что иное, как экстериоризация эпистемы, а поскольку любая экстериоризация условна, то просто эпистема. Это очень важно. Не власть подавляет организм, в том числе человеческие организмы, а эпистема конфликтует со своими внутренними эпистемологическими же слоями. Не механизм против организма, а внутренняя проблематика самого такого биомеханизма. Политика биологического составляет проблему власти и проблему обсуждения. Ну, соответственно, на этом строится теория сексуальности, которая представляется тоже неким, как у Фрейда, неким безличным, безгендерным, протогендерным явлением, сексуальность в чистом виде, которая еще не канализирована на мужскую и женскую, не канализирована даже на определенную форму желания, и, собственно говоря, репрессии подвергается именно это дезориентированное, всеобъемлющее, чисто имманентное сексуальность, и, соответственно, освобождение этой сексуальности является политической задачей Фуко. Отсюда как раз и обосновывается борьба, например, Гейм за свои права, ЛГБТ и те процессы, которые происходят в ходе модернизации и либерализации обществ, когда начинается легализация трансгрессивных и первородных практик. Потому что меняется эпистема, и все больше и больше требуется защиты и признания прав разного спектра, широкого спектра ненормативных сексуальных практик. Освобождение сексуальности через трансгрессию, переступание через границы эпистемологической диктатуры для Фуко является таким этическим фактором. Соответственно, с точки зрения Фуко, эпистемы меняются, это очень важно, мы с этого начали. Соответственно, мы не можем выступать против, не должны, вернее, по Божьему, но не должны по Фуко, выступать против конкретной эпистемы. То есть, с его точки зрения, отличность марксизма или антикоммунизма именно в том, что один тип дисциплинарного общества, один тип эпистемологической структуры берется в качестве абсолютного врага. Но все меняется, и постепенно капитализм меняет свои формы, постепенно социализм меняет свои формы, и дисциплинарный характер институции сохраняется. Вот в чем главный этический элемент Фуко. Необходимо, с его точки зрения, взрывать и противодействовать самой эпистемологической модели доминации, а не ее конкретным формам. Поэтому, на самом деле, свобода, которую призывает Фуко, является свободой от всех форм индивидуума. Вот здесь тоже очень интересный момент. Фуко ненавидит капитал и ненавидит индивидуума. Для него индивидуум является как раз самой сухой, омерзительной, ничтожной и ограничивающей формой эпистемологической дисциплинарности и подавления того, что является таким фоновым, базовым, наиболее глубинным аспектом жизненных сил. То есть индивидуум — это по сути дела, построение сингулярности, потоки, который на самом деле благодаря этой сингулярности становится больным, он не может двигаться дальше, он не способен, этот поток, жизненный поток, не способен искать себе новые и новые формы, и индивидуальность это источник всех зол. С точки зрения Фуко, главная этика, этос отчетливого сознания, сознание, которое двигается к по-настоящему фундаментальному и ответственному пониманию своих собственных корней, заключается в демонтаже индивидуума. И в абсолютной, как и у Делеза, абсолютной имманентности. Точно так же, как Делез в философском абсолютной имманентности, так и Фуко является историком идей, который ориентирован на абсолютную имманентность. Соответственно, в пользу этой... А это абсолютная имманентность, с точки зрения Фуко, не может быть индивидуальной. Потому что индивидуум — это конструкт, настроенный над сложной системой сексуальности, движений, бессознательного, свободы, влечений. То есть поэтому и практики безумия, практики трансгрессии, практики отвержения всех норм, практики участия в революционных действиях, в том числе в революционных деятельности просто анархического и уничтожающего толка, защита как самых разнообразных меньшинств, самых разнообразных преступников, в конце концов, все это, поскольку преступление есть что иное, как расширение поля трансгрессивной свободы, соответственно, все это принимается в качестве такой конструктивной положительной программы. И последнее, что я хотел сказать в этой части, это Фуко и Европа. Давайте теперь приблизительно мы описали Фуко в самых общих чертах его идеологии, мы действительно не увидели ничего нового по отношению с теми основными принципами постмодерна, о которых мы говорили раньше. Это дедуктивно, можно было бы вывести, если внимательно все слушать предварительно. Соответственно, программа Фуко достаточно последовательна и закончена, и очень обоснована. Так вот, какое место играет Фуко в постмодерне? Во-первых, он сегодня принят как вызов абсолютно всеми направлениями гуманитарной и многими направлениями естественно-научной мысли. То есть современное западное мышление, в том числе политологическое, социологическое, культурологическое, искусствоведческое, историческое, философское и так далее, без Фуко не существует. То есть всякий, кто приходит в гуманитарную сферу, сегодня, в современном Западе, даже в США, где существует традиция такого очень просвещенного обскурантизма, на самом деле, даже в США, всякий в кампусе обязательно знакомится с Фуко. Фуко стал сегодня с аналогичными моделями элементом энциклопедии, элементом словарей, элементом самого обычного гуманитарного набора. Это не значит, что его надо полностью принимать. Это значит, что с ним, я имею в виду для западных людей, у нас вообще ничего, для западных людей необходимо с ним познакомиться. То есть необходимо познакомиться с тем, что такое эпистема, что такое дискурсивный анализ, анализ дискурса, что такое трансформация идей, что такое дисциплинарная институция, что такое трансгрессия, все эти элементы, его тоже представление о том, его эпистемологическая модель, он заменяет волю к власти ницшанскую на принцип воли к истине. Потому что истина это не цель, как мы говорили, а это элемент развертывания дискурсивной стратегии. То есть истина на самом деле не где-то там, за пределом знания, истина внутри построения эпистемологических практик. И, конечно, чем они будут более правильными и свободными по Фуко, тем они будут более достоверными. Но на самом деле никакого критерия истины быть не может, как и не может быть критерия власти. Есть только воля к истине как процесс. Так вот, эта воля к истине как эпистемологическое понимание содержания социальных, политических, философских, научных и других процессов является некой совершенно базовой идеи в современной гуманитарной философии. Соответственно, в этом смысле остается теперь измерить, на какой степени Фуко реализуется. То, что он принят как вызов, то, что он вставлен, embedded, так вот, включен в дискурс современного любого западного или такого продвинутого интеллектуала, это просто факт. Теперь, до какой степени он принят? Частично он и Делёз действительно приняты даже на уровне многих юридических практик, потому что, например, леволиберальный аспект, левый аспект борьбы за меньшинство, за равноправие, за трансгрессивные практики, за смягчение законодательств, за трансформацию представлений о том, что такое является психическая норма и включение в норму практически всех форм извращения. Сегодня, на самом деле, современная психиатрия уже не говорит «больной человек и здоровый». Там, осмысление «здоровый или больной» — это как вам ничего, но если ничего, значит вы здоровы. Даже если вы, в общем, немножко странновато. А? Ну, что значит странновато? Может быть, другой покажется странным. Все достаточно относительно. Поэтому представление отсутствия от нормы психиатрии, отказ от представления психического заболевания как некой четко фиксируемой реальности. Заболевание сегодня диагностируется на Западе таким образом. Вам больно? Да, значит, вы больны. Ну, вы вас лечите. Раз вам больно, не у вас есть деньги, то мы пытаемся сделать, что эта боль прошла. Вам не больно, значит, вы здоровы, а чего вы здесь пришли? Не больно, так вы свободны. Соответственно, критерии внутреннего ощущения боли, которые являются конвенцией, на самом деле, вы знаете, я читал досье относительно в России, оказывается, очень многие люди обращаются в поликлинике не с теми диагнозами, которых они болеют. То есть им кажется, что у них болит рука, нога, на самом деле какие-то другие фундаментальные изменения. И вот психиатры давно заметили, что подчас человеку кажется одно, а на самом деле даже в его организме происходят процессы такие, принципиально другие, происходит расстройство когнитивной системы по отношению к анализу собственного благосостояния. То есть бывают фантомные боли, иногда может болеть рука, которая не болит. И вот исходя из этого важного фактора некой произвольности соотношения субъективного и объективного, потому что то, что мы понимаем как объективное, это тоже проекция субъекта, но менее осмысленная. А сам субъект есть основа механического рокового функционирования определенных автоматических и заведомо заданных шестеренок у нас. То есть наш субъект оказывается объектом, наш объект является субъективным. В результате, поскольку надо расширить это, а не сузить, соответственно, предлагается всем самостоятельно разбираться с этими короткими фрагментами истины. И не загружать такими большими длительными объяснениями остальных. Соответственно, частично, я хочу сказать, Фуко современное искусство без Фуко непонятно, современная эпистемология без Фуко непонятна, современная гуманитарная наука оперирует этими когнитивными моделями. И даже в таких сухих сферах, как система международных отношений, теория международных отношений, которую я преподаю, или военная стратегия, модели Фуко приняты в значительной степени как некий прагматический инструментарий. Постпозитивистский сегмент теории международных отношений, который составляет половину практически этой дисциплины сегодня, они построены на идее Фуко. И значительная часть американской стратегии Network Warfare, сетевых войн, основана на использовании вот этих уже прагматических интересов Соединенных Штатов, конечно, очень частично, но вот этих идей эпистемологических моделей или утверждения некоторых кодирующих систем власти с помощью кодирования информации информационной, культурной, сетевой войны, которые просто как бы отделяют от Фуко его этос и просто используют эпистемологическое оружие как внедрение таких идей, которые по той или иной обстоятельствам необходимы для глобального управления. Вот либерализм, демократия, свобода, права человека — это один из элементов этой матрицы, когнитивной эпистемологической матрицы, которая служит определенным, опять же, эпистемологическим силам для того, чтобы утвердить полезную для них форму дисциплинарного общества в смягченной форме, называемой обществом контроля. Об этом занимался поздний Делёз. И последнее, что осталось, что на самом деле, тем не менее, если мы с одной стороны видим, что Фуко из такого теоретика-провозвестника стал элементом прагматического развития современного Запада в сегодняшнем состоянии, можно заметить еще очень интересный момент. Это на самом деле фундаментальное отклонение от Фуко. Дело в том, что Фуко частично приняли, а частично стали цензурировать. После 80-х годов французские интеллектуалы, которые были пронизаны Фуко и Делезом просто на 100%, осуществили очень интересное движение. Они перешли от антилиберальных, как базовых, и антикоммунистических, как вторичной, но важной позиции, к пролиберальной позиции. То есть они, по сути дела, начали процесс очень тонкого торможения слева. Это как раз то явление, с которым мы сегодня в полной мере имеем дело. Современные левые не до Фуко, не до Делеза. Они не пошли так далеко, как те, кто создали эту постмодернистскую модель. Они остановились и сказали, мы отрицаем коммунизм, но мы принимаем либерализм, если либерализм будет трансформистский, мягкий, такой будет идти навстречу нам в сфере культуры, в сферу искусства и так далее. Так произошло сращение такой жесткой авторитарной системы лжи, подавления, дисциплинарного общества, либерально-американского политического типа, где тот, кто имеет деньги, имеет все, а тот, кто не имеет, не имеет ничего, с такой с складной историей про средний класс, который на самом деле сужается, но в сознании масс-медиа он только растет, прогрессирует, капитализм усиливает свои противоречия, а нам рассказывают историю, что он справился уже давно с последними, рост заканчивается в мировой экономике, нам демонстрируют графики о том, что он находится в небывалой величине, а тот, кто сомневается, ему говорят, ничего, капитализм с помощью кризисов так и развивается. И вот это, ну, как бы очевидная чепуха, которая весь 20 век для любого мыслящего человека была просто прозрачной, и любой критически мыслящий, правый, левый мыслитель прекрасно осознавал, что капитализм, либерализм, либеральная демократия, права человека, индивидуум, которого прославляют, все это чудовищные конструкции подавления лжи, извращения, диктатуры. После Фуко в 90-е годы вдруг этот дискурс опять вернулся. То есть Фуко частично был принят, но частично вот главный пафос и смысл его идеи, направленный на демонтаж капитализма как дисциплинарного института, он вдруг отошел на задний план, и произошла некоторая трансформация постмодернизма с либерализмом. Сегодняшний левый, такой как Адли Бернар Леви или Глюксман, которые раньше были совершенно классическими сторонниками постмодерна, сегодня они прославляют американское вторжение, капитализм, свободу, права человека, то есть набор тех идей, чья просто такая преступно-тоталитарная природа, диктаторская, была им очевидна еще там 30-40 лет назад. И вот есть некоторое углубление дискурса современного западного интеллектуального общества, которое вдруг как бы на один глаз последовало. Та критика, которая была направлена в адрес советских тоталитарных режимов, сохранилась и даже еще увеличилась. Антифашизм левых сохранился, а вот антилиберализм и антикапитализм левых исчез. Просто исчез, либо берется только иногда для каких-то очень отдельных вопросов, для критики тех угодных режимов, которые мешают американской гегемонии, американской экспансии. И вот это очень любопытный момент, что если говорить о политике и политологии, это показывает некую внутреннюю близость именно Фуко и его анализа, и постмодернистского анализа психологических основах с представлениями новых правых или сторонников глобализма. То есть мы понимаем, что Фуко в его критике постмодерна несет в себе тот критический потенциал, который сегодня отложен даже теми, которые претендуют на его наследие, и более того, отброшен и зачеркнут. Отсюда революционный потенциал Фуко. А с точки зрения метафизики и глубины мысли Фуко, то, безусловно, это уже другой сегмент, можно заметить следующее, что идеи Фуко были на опережении. Он описывал 80-е, 70-е, 60-е годы реальность не первого десятилетия 21 века, а, например, второго или третьего. Он через голову находится. Вот был Фуко, потом вот 20 лет вот этого совершенно совершенно с интеллектуальной точки зрения, ничтожество либерального, и дальше будет опять Фуко. То есть мы вернемся к Фуко еще раз. Он сегодня оказался при всей своей популярности, знаменитости, известности, такой вот уже просто энциклопедичности, он вошел во все словари, в электронные в Википедии, его просто Фуко везде. Он на самом деле остается скрытым. Его потенциал взят где-то наполовину. И вот когда мы подойдем ко второй половине Фуко, то, что сегодня с ужасом от чего отказывается такой мейнстримный, леволиберальный, в это время это для Фуко было бы абсурдно, либо левый, либо либеральный. Он мог быть и левым, и антилиберальным, только, хотя и антисоциалистическим. Вот когда такой леволиберальный дискурс начинает доминировать, конечно, Фуко оказывается в положении атакуемого, неявно атакуемого автора. Соответственно, тот постмодерн, о котором он говорит, он на самом деле еще далеко не наступил. Но, конечно, мы движемся в этом направлении, потому что Фуко не был случайностью. Скорее, капитализм современный, либеральный, однополярный мир, глобализация, права человека, вот это случайный элемент. Это некая зависшая химера, как поздний советский строй, который в 80-е годы казался, что он еще простоит очень долго, но рухнул просто в одной части. Также либеральная система сегодня доживает абсолютно, даже не последние, а уже фантомные воли, ощущение бравурное, эффективное, а впереди горизонт, намеченный Мишель Фуко.